Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Сегодня мы начинаем новый цикл программ, который называется «Беседы о русской истории». Эта тема всеобъемлющая, тема огромная и тема актуальная как никогда. Ну, почему? Во-первых, потому что в нашей жизни открываются новые факты, новые взгляды на какие-то исторические события. А еще и потому, что сегодня активно входит в жизнь такое понятие, как историческая инженерия, когда история переписывается в угоду чьих-то политических взглядов. И мы решили отделить зерна от плевел и постараться встать на позиции объективности, когда основой суждений являются факты и только факты. Нашими гостями обещают быть самые компетентные люди в области современной исторической науки. И сегодня мы в гостях у доктора исторических наук, профессора, директора Института российской истории Российской академии наук Юрия Александровича Петрова. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте, Татьяна.
Мы сегодня с вами встретились в октябре 2017 года, ровно через 100 лет великого события, которое перевернуло весь уклад жизни в России. Это Великая Октябрьская социалистическая революция, как ее называли и принято было называть в советское время. Вот каков же сегодняшний взгляд на это событие с позиции современности?
Да, вы правы, столетие революции – это хороший повод, чтобы подвести итоги, вспомнить о прошлом, попытаться избежать тех ошибок, которые были допущены. Поэтому для нас, историков, столетие событий 17-го года – это такой хороший повод для активности. Я бы хотел подчеркнуть, во-первых, вот что. В отличие от прежних времен, советских прежде всего, сейчас на историков не действует административный прессинг. Как известно, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в декабре прошлого года издал распоряжение в связи со столетием событий 17-го года. И в этом распоряжении есть только два пункта о том, что нашей профессиональной организации Российскому историческому обществу поручается создать оргкомитет, причем исключительно из общественных деятелей, и подготовить план мероприятий в связи с этим событием. Все, больше никаких указаний, так сказать, и тезисов и прочее там нет. И это возлагает на нас, историков, дополнительную ответственность, потому что, собственно, государственная власть ожидает от нас взвешенных оценок, профессиональных трактовок прошлого. И события 17-го года как раз и дают повод для некоторого подведение итогов и прокладывание пути в будущее. Я напомню, это распоряжение вышло в декабре. В январе был создан оргкомитет. Я вхожу в его состав. И оргкомитет собирает заявки из всех субъектов Федерации Российской на проведение всякого рода конференций, форумов, выставок, театрализованных представлений.
Ну вот самое такое значимое, может быть, самое яркое, что мы можем ожидать, куда пойти, чтобы немножко больше узнать об этом?
Целый ряд выставок подготовлены, уже открыт. Росархив сделал, мне кажется, очень хорошую выставку «Ленин». Впервые там представлены автографы, оригиналы документов уникальных, которые раньше не было принято, что называется, делать достоянием гласности. Такая же хорошая выставка открылась в бывшем музее революции, теперь музей современной истории на Тверской в Москве. Она называется «Код революции». И в начале ноября откроется выставка в историческом музее. Вот я бы рекомендовал, по крайней мере, вот эти три мероприятия посетить. Это действительно интересно. Ну, помимо этого, проводится масса научных конференций. Прошла в начале октября такая конференция в нашем институте. Она была посвящена подведению итогов, историографических итогов революции. Приехало более 150 ученых из 23 стран мира. Конференция получилась довольно представительная. Будет издан материалы этой конференции будут опубликованы. А пока мы подготовили в институте двухтомную историю революции. Эта книга называется «Российская революция 1917 года. Власть общества,
культура». Кстати, вот она,
культуры.
По-моему, да?
Да, вот эта книга в двух томах. Я тоже рекомендую читателям, тем, кто хочет узнать современный взгляд на и профессиональный взгляд на события того времени, я рекомендую к этой книге обратиться.
Так, ну, возвращаясь, да, вот все-таки к современному взгляду,
да,
к современной оценке, к современному осмыслению этого великого события. Как мы сегодня можем его трактовать?
Хороший вопрос. Я как раз, он вытекает логически из предыдущего. Что же мы сейчас думаем, как оцениваем революцию? Значит, у нас сейчас есть, я бы сказал, почти консенсус в историческом сообществе. Мы пришли к выводу, что события, начиная с февраля 1917 года, это событие одной, единой, великой российской революции. По аналогии с великой французской. Если та французская открыла как бы новый путь для западной цивилизации, то наша российская, можно сказать, для всего мира наметила новые пути развития, альтернативы развития. И исходим мы из того, что эта Великая Российская революция включала три основные фазы. Это Февральская революция, Октябрьская и Гражданская война. Как фактически продолжение революционных событий, но в открытой фазе, форме вооруженного противостояния двух лагерей.
И хронологически какие-то?
И хронологически революция, получается, у нас началась в феврале 1917 года, а закончилась в 1922 году с окончанием гражданской войны и появлением нового государства Советского Союза. Да, вот это такова трактовка, и я думаю, что она во многом поможет снять прежние противоречия, в том числе и политизированные дискуссии вокруг и февраля, и октября, которые часто у нас противопоставляются друг другу. В советский период считалось, что февраль был буржуазно-демократический, как бы несовершенный, а вот Октябрьская революция была социалистическая и так далее, и она как бы на порядок выше. Но мы сейчас смотрим на это иначе. Надо избавиться от этой дихотомии, от этого противопоставления разных революций, поскольку они все являлись фазами одного революционного процесса. Совершенно так же, кстати, как и во Франции, где сначала к власти пришли либералы, жирондисты, потом их сменили радикалы, якобинцы со своим террором. И затем, как окончание фазы революции, приход к власти военного диктатора. Во Франции это Наполеон, у нас это Сталин.
Юрий Александрович, ну вот вы знаете, что на самом деле, говоря о революции и думая о ней, а я думаю, что, наверное, только ленивый человек не размышляет на эту тему. Очень хочется понять, как же это было на самом деле.
С удовольствием. Собственно, ваш вопрос сводится к причинам революции, почему она произошла. И здесь оценки тоже довольно расходятся. В советский период было принято считать, что все, что в России происходило в начале 20 века, все это объективно и неумолимо вело к революции. И революция таким образом явилась таким чистилищем, откуда вышла новая советская Россия. Сейчас есть другой, мне тоже кажется, политизированный достаточно взгляд насчет того, что Российская империя развивалась настолько бесконфликтно, настолько успешно.
Да, было благоденствие, Россия да, экономически испытывала
никакой
подъем.
Никакой необходимости в революции не было, но при этом следующий вопрос, почему же она произошла, и причем не одна. Мы же помним и о революции 1905 года. Является ли это случайностью? В ответ может быть двояким. Либо это происки злокозненных сил, еще и внешних, и внутренних, так сказать, пятой колонны. Либо это такова конспирологическая версия событий революции, которую я должен подчеркнуть большинством историков не разделяется. Мы как бы не склонны преувеличивать значение ни чьих-либо денег в революции, ни каких-либо заговоров, которые к ней вели. И то, и другое имело место, но вопрос в том, насколько это было, насколько это было необратимо. И известен ведь случай о том, что Ленин в декабре 16 года, выступая в Цюрихе перед молодыми социал-демократами Европы, говорил: «Мы, старики, видимо, не доживем до революции».
То есть он не представлял, что это настолько реально и быстро
это
может быть.
Это главный революционер России, который совершенно не ожидал, что через два месяца эта революция...
Кстати, произойдет. Я слышала мнение такое, очень мне понравилось, что революция упала ему, как спелое яблоко, в руки.
В этом и, собственно, и мой тезис тоже, что даже самые радикальные революционеры в России этой февральской революции не ожидали. Ее все... надеялись на нее, одни и другие ее боялись страшно, я имею в виду правительственную сторону. Но то, что она произойдет во время войны, и то, что события в Петрограде, как будто бы начавшиеся с незначительного конфликта из-за продовольствия, вырастут до масштабов смены власти и падения монархии, этого никто не ждал.
Ну да, ведь началось все с демонстрации женщин, насколько я понимаю.
Да, женщин, которые стояли в после работы, надо иметь в виду, что это была война, и мужчин на заводах во многом заменили женщины, которые стояли смену у станка, а потом должны были еще и стоять в очереди в хлебные лавки, и ситуация была такова, что с хлебом были временные перебои в Петрограде, и хлеба им не хватало. И вот это вызвало марш кастрюль, голодный марш женщин, тем более, что... Это было 8 марта нового стиля, это был Международный женский день, который уже в России отмечался.
И по-старому это февраль как раз 17-го года.
23 февраля это
было. 23 февраля, все да. Красные даты.
Вокруг этих двух дат, да. И, собственно, вот эта стихийная, как бы как снежный ком с маленького шарика, все это разрослось в громадное событие, которое погребло под собой всю прежнюю Россию. Но, повторяю, видеть в этом оранжевую или какую-либо еще революцию, результат заговора политических элит в самой России или каких-то внешних сил, британских ли, германских ли, нет, мне кажется, что для этого объективные факты отсутствуют.
Юрий Александрович, но все-таки, смотрите, вот мы с вами, я человек, который не историк, и мало что читал об этом, и мало что знаю. Конечно, я предпочтение отдаю вам, который очень много читал на эту тему, смотрел, слушал, и мнение зарубежных наших коллег, ваших коллег точнее, вот, и, соответственно, российских тоже. И в то же время и архивы, и все такое. Вот каково ваше ощущение, как это было все-таки в то время? Это было как бы достаточно тихое, спокойное такое событие? Или это было как вот в фильме Эйзенштейна, когда мы смотрим «Ленин в октябре»?
Вы имели в виду решетку зимнего
дворца? Решетку зимнего
дворца. Когда матросы через нее перебираются. Ну, штурма не было, это уже давно, в общем-то, факт. «Аврора» стреляла холостыми, это тоже факт. Поэтому, в отличие от февраля, октябрь, конечно, готовился. У большевиков был и военно-революционный комитет, и штаб революции Смольный, где планы восстания вынашивались и готовились, бригады Красной гвардии и так далее. Но надо сказать, что режим временного правительства был уже настолько непопулярен, что никакого серьезного вооруженного сопротивления оказано не было. Зимний дворец был занят красногвардейцами фактически без сопротивления. Ну, известны истории про женщин, значит, которые были в охране дворца, и про казаков, которые ушли, и так далее. В общем, правительство было фактически брошено. Да. Это результат его непопулярности, прежде всего. Уже никто не верил временного правительства. Поэтому ощущение такое, что большевики, конечно же, готовили захват власти. В этом решающую роль сыграл корниловский мятеж, выступление генерала Корнилова, которое как бы развело военную верхушку и временное правительство и привело к тому, что большевики получили громадное преимущество в советах над меньшевиками, которые отрицали возможность вооруженного восстания. В общем-то, к осени 17 года все уже чувствовали, что дело идет в диктатуре. Уже либеральный путь временного правительства казался многим неперспективным. И речь шла только о том, какая это будет диктатура. Или военная генералов во главе с Корниловым, или партийная, однопартийная во главе с большевиками и лидером их Лениным. Так что мое ощущение такое, если говорить, отвечая прямо на ваш вопрос, что к осени 17 года, так сказать, корона власти временного правительства валялась в грязи. И вопрос был в том, кто ее поднимет.
Образно, очень ярко.
Это
спасибо.
Образ Наполеона, не буду признать. Это он сказал, что корона валялась в грязи, и я ее лишь поднял концом моей шпаги.
Возвращаясь тогда к нашему разговору, вот что сегодня такая открылась достаточно необычная для нашего дня выставка, как Ленин в Государственном архиве. Ну и рождается сам собой вопрос, был ли Ленин немецким шпионом, и можно ли считать его, и все-таки действовал ли он на немецкие деньги, был ли он спонсирован немцами, или как бы все это миф очередной?
Это миф, который родился еще летом 17 года, и как бы идея о том, что Ленин германский шпион, и что надо его арестовать и вернуть Вильгельму, так сказать, выслать из страны, она была популярной, и как вы знаете, и против Ленина было судебное преследование, почему, собственно, он уехал в разлив и жил в шалаше, он спасался от ареста временного правительства по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Но эта история не такая простая, как сейчас иногда пытаются ее, возрождая представление 17-го года, изобразить, что Ленин был платным агентом германского генерального штаба, что ему были даны инструкции по разрушению России, что он выполнял задания и так далее.
Ну, это крутой роль Парвуса и все остальное.
Ну, это
сюда
вот,
как бы, да, куча
приплюсовывается. Тут все смешивается и ведется. Опять-таки, это проявление того общего тренда, согласно которому Российская революция – это некий верхушечный переворот, совершенный на еще и иностранные деньги. Это очень удобная позиция, она как бы снимает с нас даже ответственность за кровавые события.
Ну, не с нас современных, а с нас как бы в историческом
с нас,
смысле.
С народа, да, России и так далее. Я себя не разделяю. Это удобная позиция, но мне кажется, она не конструктивна, потому что она противоречит просто-таки фактам. То, что Ленин брал деньги у немцев, это факт. То, что он согласился ехать в пресловутом пломбированном вагоне, зная, что это нанесет, конечно, вред его репутации, это тоже факт. То, что Ленин не ставил во главу угла интересы России, а у него были свои приоритеты, он был фанатик мировой революции и Россию рассматривал в качестве фитиля, где загорится, так сказать, огонь этой мировой
некого
революции.
Некого плацдарма.
Да, это тоже факт. Но из этого еще вовсе не следует, что он был таким дешевым агентом, платным агентом немцев. Он был человек громадного интеллекта, это надо признавать, и хотя и без моральных ограничений, так скажем. И поэтому ему легко было пойти на любую сделку в интересах своего дела.
То есть такой чисто фанатичный человек.
Конечно, но при этом он никогда не играл роль марионетки. Он не действовал по чьим-либо инструкциям. Он вел свою политику.
Свою игру.
Свою игру. И в этой игре, надо признать, он немцев переиграл. Потому что он делал то, что считал нужным, и заключал те договоры, которые считал нужным.
А в чем были интересы немцев?
Чтобы вывести Россию из войны. И,
ну, они, не в качестве победителя.
Ну, конечно, вывести, в смысле заключить с ней сепаратный мир, потому что Германии приходилось воевать на два фронта, Западный и Восточный фронт. Они хотели закрыть Восточный фронт и перебросить силы на Запад с тем, чтобы разбить Францию и Англию. Вот. И здесь их интересы совпали, потому что Ленин, собственно, пришел к власти на волне вот этой всеобщей тяги к миру. Все хотели мира. Последнее наступление, которое предприняла Россия в той войне, оно показало, что армия уже не воюет. Армия разлагается, массовое дезертирство.
Ну, потому что уже приказ номер один работал, когда уже в армии
приказ
шла
работал.
Подрывная такая внутренняя работа большевиков.
Ну, это сами солдаты этот приказ придумали, еще даже не большевики. И разложение шло и помимо большевиков, но, разумеется, и при их участии тоже. Но факт в том, что армия уже не могла воевать, и к осени 17-го года было очевидно, что надо заключать мир. Собственно, это была одна из трагических ошибок Временного правительства, которое, верное союзническим обязательствам, так и не смогло перейти к решению вот этого вопроса о мире. На этом Ленин сыграл. Это совпало с интересами, да, и Германии, он этот мир заключил. Но то, что он делал дальше, я имею в виду развитие революции внутри России, и особенно он был заинтересован, что в переносе революции на Германию, это как раз не входило, разумеется, в планы немцев, и он их переиграл, потому что он верно почуял, угадал, что скоро в Германии произойдет примерно то же, что в России. И в ноябре 18 года в Германии произошла революция, после которой Брестский мир был аннулирован. И Ленин в конечном итоге выиграл.
Юрий Александрович, давайте сейчас прервемся буквально на какие-то там минуты. И я думаю, что в следующей программе мы продолжим разговор на эту тему, потому как тема эта действительно настолько широка и глубока, что вот так вот одной программой здесь не ограничишься. Сегодня мы прощаемся с вами. И спасибо вам большое, Александр, за эту беседу. Я надеюсь, в следующей программе мы продолжим тему русской революции или Великой Октябрьской социалистической. Кстати, поговорим насчет того, как все-таки сегодня верно ее атрибутировать. А я напоминаю вам, что мы были в гостях у профессора, доктора исторических наук, директора Института российской истории Российской академии наук Юрия Александровича Петрова. Спасибо вам, Юрий Александрович.
Спасибо вам.
Спасибо нашим телезрителям и всего вам доброго. До новых встреч.